Таким образом, к концу 1812 года Россия была очищена от неприятелей, и 25 декабря праздновалось уже торжество ее над 20 народами, пришедшими на нее. Но император Александр не считал еще дело своего законченным. Спокойствие Европы не могло существовать при насильственном владычестве над нею императора французов, и Александр решился уничтожить это владычество. Кроме собственного войска, которое 1 января 1813 года уже перешло границы его империи, реку Неман, ему нужен был союз государей, разделявших его мнение, и первый соединившийся с ним был король прусский. Через несколько времени потом и император австрийский, несмотря на родство свое с Наполеоном, приступил также к этому союзу. Наконец, тоже сделали вскоре Англия и Швеция. И все эти соединенные силы боролись против Наполеона в течение почти всего 1813 года. Только в октябре этого года французы побеждены были союзными войсками в трехдневном сражении при Лейпциге, и Германия освободилась от власти Наполеона. Но война не кончилась, и в это время союзники преследовали Наполеона до самых стен Парижа, который 18 марта 1814 года сдался им после жестокой битвы на высотах Бельвилла и Монмартра. Главными участниками этой битвы были русские, и 19 марта император Александр торжественно вступил в Париж вместе с королем прусским. Сохранением Парижа во всей целости его великодушный Александр отплатил французам за разорение Москвы. Победители восстановили на французском престоле династию Бурбонов. Людовик XVIII провозглашен был королем. Наполеон принужден был отказаться за себя и за сына своего от престола и получил во владение свое остров Эльбу. Но для окончательных переговоров об уничтожении тех перемен, какие сделаны были в европейских государствах, самовластием его назначено было созвать конгресс в Вене, что и исполнено было в сентябре того же 1814 года. На этом конгрессе, на котором главным лицом среди европейских государей был русский император, решено было вознаградить Россию за убытки и военные издержки частью того Варшавского герцогства, которое Наполеон образовал из польских земель Австрии и Пруссии. Это новое приобретение были области, составляющие теперь царство польское. Но прежде, нежели кончился конгресс в Вене, Наполеон еще раз взволновал Европу. Тайно оставив остров Эльбу, он возвратился в Париж. Оттуда Людовик XVIII должен был бежать в Бельгию, а Наполеон провозгласил себя снова императором французов с намерением противостоять четырем армиям. Южно-германская должна была идти во Францию и Швейцарии, прусская с берегов Нижнего Рейна, англо-голландская из Бельгии и русская из Польши. Честь последней победы над Наполеоном принадлежала англо-голландской, находившейся в Бельгии и потому ближайшей к Франции. Главнокомандующий ее герцог Веллингтон, не дожидаясь прихода союзников, разбил войско Наполеона при Ватерлоо, и после этой победы Наполеон во второй раз отказался от престола. Англичане, не доверяя более его отречениям, отвезли его подальше от Европы на принадлежащий им остров Святой Елены. Императоры русский и австрийский и король прусский для ограждения на будущее время себя и подданных своих от гибельных замыслов честолюбцев и от волнений народа, возбуждаемых ими, заключили между собою священный союз и подписали акт его, 14 сентября 1815 года. Основанием этого союза было условие государей как и в управлении своими собственными подданными, так и в сношениях с другими государствами руководствоваться правилами Святого Евангелия, то есть соединиться узами неразрывного братства, помогать друг другу во всем и подданных своих считать, как бы членами одного семейства. Такие благотворные, основанные на религии намерения государей, не могли не произвести благодетельного влияния на правительство и народы, революционные движения, возбудившиеся в разных государствах европейских, прекратились, и если случалось, что в некоторых местах они снова возобновлялись, то союзные государи опять собирались на конгрессы для рассуждения о средствах к прекращению их. Таким образом, в ноябре 1818 года был конгресс в Аахене, в ноябре 1820 года в Траппау, в январе 1821 года в Лайбахе, в октябре 1822 года в Вероне. Искренне желая спокойствия государству, счастья народовой, Александр не мог оставаться равнодушным к тем бедствиям, какие терпели в это время греки, угнетаемые турками и решившиеся свергнуть с себя тяжкое иго завоевателей прекрасной страны своей. Движение началось еще в 1814 году учреждением в Вене общества под названием Гетерии, которое намеревалось образованием приготовить греков к возрождению и для того заводило народные школы в Греции и воспитывала молодых греков в европейских университетах. Хотя самыми деятельными членами Гетерии были два грека, находившиеся в службе русской, граф Каподистрия и князь Александр Ипсиланти, сын господаря молдавского, но император Александр не оказывал им покровительства в намерениях их, напротив того, был недоволен Александром Ипсиланти, когда он в 1821 году, не дожидаясь постепенного развития образованности греков и, следовательно, более своевременного освобождения их от власти турок, явился на родине своей в Молдавии и призвал греков к восстанию. Морея и Архипеларские острова откликнулись на этот призыв и взволновались. Султан не поверил, чтобы такое движение могло произойти без влияния русского императора, и вследствие того, вместе с самым варварским гонением на безоружных греков, обнаружил такое явное негодование на русских, что посол русский выехал из Константинополя. Может быть, русские войска, уже приближавшиеся к южным границам нашим, положили бы тогда же конец тем неслыханным жестокостям, какие к стыду Европы терпят столько столетий христианские народы под властью турок. И император Александр, освободитель Европы от деспотизма Наполеона, сделался бы и освободителем христиан от ига магометан. Но европейские государи, боясь нового могущества России как победительницы турок, спешили своим посредничеством остановить войну, готовую вспыхнуть, и продолжали таким образом задерживать ее во все остальные 4 года жизни императора Александра. В ноябре 1825 года его не стало. Он скончался 19 числа этого месяца в Таганроге, куда сопровождал больную супругу свою, императрицу Елизавету Алексеевну, которой предписано было докторами провести там зиму. Мы упоминали о лицах, приближенных к императору Александру в первые годы его царствования, о Новосильцеве, Кочубее, Строганове, Черторыйском, Спиранском. Впоследствии число их увеличилось генералом Аракчеевым, адмиралом Мордвиновым, историографом Карамзиным. Первый известен был основанием, оказавшимся потом неудачным, военных поселений в имениях государственных крестьян по примеру военной австрийской границы. В II, как председатель Государственного совета, всегда был ревностным защитником правды и неутомимым преследователем разных злоупотреблений по делам администрации. Последний прославил царствование Александра своим знаменитым трудом «История ее государства российского», посвятив большую часть своей жизни изучению отечественной истории и занимая по литературному таланту своему первое место между писателями своего времени, Карамзин составил первый изящный рассказ о событиях, случившихся с самого основания государства до смутного времени. С увлечением читался этот рассказ всем образованным обществом. Император, слышавший чтение его еще в манускрипте в 1811 году, когда Карамзин был представлен ему великою княгиней Екатериной Павловной, был так доволен автором, что возвел его в звание историографа. Но и прежде этого отличия Карамзин уже известен был как образователь нового литературного языка, резко отличавшегося легкостью форм своих от тяжелого слога большей части писателей последней половины XVIII века, которые, впрочем, содержанием возвышались над писателями предшествовавшей им эпохи, когда темою почти всех сочинений были восхваления переворота, произведенного Петром I, и борьба со всеми противниками нового порядка. Во времена Екатерины общество, уже более образованное, поняло односторонность такого взгляда, увидела, что восхвалялась более одна внешность образованности без внутреннего совершенствования человека, и тогдашние писатели Сумароков, Княжнин, Николаев сильно восставали против недостатков своих современников. В произведениях лучшего из писателей этой эпохи Фанвизина, в двух бессмертных пьесах его «Бригадири» и «Недоросли» мы можем видеть и теперь эти недостатки как бы живыми пред нами, и, читая или слушая слова и выражения автора, вполне оценить всю важность той услуги, какую оказал Карамзин преобразованием литературного языка нашего. Царствование императора Александра было богато и поэтическими талантами. При нем еще пел и величественный певец Екатерины Державин, сочинял трагедии Озеров, писал сатиры Дмитриев, басни Крылов, перевел Илиаду Гомера Гнедич, переводил множество стихотворений романтической германской школы неподражаемый переводчик Жуковский. Но, несмотря на эти редкие таланты, поэзия и литература Александрова времени держались по большей части западных образцов и без всякого участия обращались к народному быту. От этого терпело и драматическое искусство, в котором не было почти ничего оригинального, и все пьесы театральные были или переводы, или переделки с французского. Но в это же царствование раздались и первые звуки лиры самобытного поэта следующей эпохи. Явились первые стихотворения Пушкина. Император Александр не оставил детей, и его преемником сделался брат его, великий князь Николай Павлович. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.